Глава шестая. Фокки ведет раскопки. Птица Чур дает обещание.
Полина, хмурцы чуть было не погубили тебя. Они хотели, чтобы ты никогда-никогда не добралась до алых и белых роз Варткеза. Они открыли вагонную дверь, и ветры вас унесли. Шкандыба не может останавливать поезд на такой скорости. Ах, как я за тебя боялась. Если бы не птица Чур...
Ай, я не понимаю, раз птица Чур... А почему мы ее с самого начала не попросили? Мы ведь тогда могли обойтись без Шкандыба и этого странного поезда, или нет?
Конечно, могли бы. Но у птицы Чур такой характер. Она редко появляется там, где ее больше всего ждут. Такое счастье, что она в этот раз пролетала совсем близко от меня. Спасибо тебе, птица Чур.
Птица Чур была белая с серыми подкрыльями. Голова и клюв были как у орла, только значительно больше, чем у самого большого орла, кондора. Наконец птица заговорила резким и, как показалось Полине, ворчливым голосом.
Хватит! Хватит! Это что ли твоя подружка? Собирайтесь скорее. Я отнесу вас в Крутогорск и, надеюсь, не скоро теперь увижу. Терпеть не могу, когда меня заставляют лететь туда, куда я не собиралась. Я вам не перевозчик.
Ты же добрая птица, Чур. Не делай вид, что ты сердишься.
Я уже сказала. Я лечу, куда лечу. Я не люблю, когда меня останавливают. Поторопитесь.
Белый конь явно собирался обратиться с какими-то словами к птице Чур, но ее сердитые речи его, по-видимому, останавливали. Вдруг по траве проскакали невеселые темно-синие огоньки. Это от того, что Ая воскликнула с тревогой.
Полина, а где Фокки?
Он отстал от лошадей и потерялся.
Как же так? Надо его немедленно разыскать.
Ну вот, я совершенно не намерена ждать. Летим, иначе я улечу одна.
Нет, милая птица Чур, ты этого не сделаешь. Согласись, не можем же мы бросить свою собаку.
Бросать никого нельзя. Друга, собаку, птицу, кошку, подружку. И облако, и дерево. Ничто живое непозволительно бросать.
Полина, может быть, и спросила бы, а разве облако живое? Но вспомнила, что птица Чур, хоть и такая огромная и даже сердитая, все-таки облачная. Без всякой надежды Полина позвала:
Фокки, ко мне!
Полная тишина. Фокки, видно, был далеко и поэтому не отзывался.
Фокки! Фокки! Фокки!
Ничего не слышно. Только ровно дышит белый конь и сердито хлопает облачными крыльями птица Чур.
Ну, скоро ли придет ваша собака? Самой мне ее искать, что ли?
Боюсь, тут виноваты мы. Нам так хотелось, чтобы девочка осталась у нас. Мы должны сами поискать собаку. Почтенная птица Чур не сможет ее найти. Тень от облака закроет листву, а листва слишком густа на острове.
Белый конь кликнул лошадей и велел им искать Фокки.
Птица Чур, добрая птица Чур, пожалуйста, не улетай. Песик найдется. Хмурцы унеслись на поезде со Шкандыбой. Здесь нет врагов.
Только скорее.
Ая и Полина обижали все вокруг. Ворошили длинные стебли травы. Заглядывали под каждый кустик. Но нет его и нет его и нет его решительно нигде.
Ая, может, он теперь уже больше никогда не найдется?
Время шло, Фокки не находился, не возвращался и никто из лошадей. Птица Чур продолжала ворчать.
Я лечу, куда лечу, и терпеть не могу, чтобы меня заставляли делать то, что я не собираюсь. Я, кажется, это уже всем объяснила.
Было ясно, что еще немного, и ее независимый характер возьмет верх над ее добротой. И она, раскинув свои широченные белые крылья с серыми подкрыльями, унесется в небо. Вдруг из чащи леса донесся громкий голос одного из коней.
«Сюда, сюда, все скорее сюда!»
«Ну, наконец-то!»
Все, кроме птицы Чур, кинулись в лесную чащу. Первым белый конь, за ним следом Ая и Полина. Одному ему, известный самой короткой тропой, конь бежал на призывающий голос. И со всех концов леса к нему тоже бежали остальные лошади. И что же они все увидели? Фокки, живой и здоровый, ни на кого не глядя и никого не слушая, обеими лапами рыл сухую землю. Вокруг него разлетались серые пыльные фонтаны, а он все копал, 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 как заведенный. Яма, которую он вырыл, была уже довольно глубокой. Кажется, он разворошил всю накопившуюся здесь пыль веков.
Фоки, это ты! Фоки, ты нашелся! Вот радость-то!
Но Фокки, поглощенный своей работой, не услышал ее. Прыгнул в яму, еле выкарабкался со дна и с восторгом вытащил оттуда нечто очень пыльное. Он положил свою добычу к ногам Полины и стал изо всех сил отряхиваться. Полина наклонилась и взяла в руки этот странный подарок. Это был свернутый в свиток пергамент. Полина и Ая развернули свиток. Лошади замерли. Что же в нем было сказано? А в нем ничего не было сказано, а был только нанесен бледный выцветший рисунок. На рисунке изображалась птица, которая была в точности похожа на бледное, будто выленившее изображение птицы чур. А мужчина... чудно и непонятно. Мужчина чем-то отдаленно напоминал... кого бы вы думали? Доктора Дорохова!
Так все-таки это должен быть именно хозяин, и эта птица, та самая птица. Птица должна принести его к нам. Вернемся скорее к птице Чур и будем ее просить.
Все двинулись туда, где нетерпеливо ждала птица Чур. Пока они шли, Полина спросила.
Ая, что это? Что это Фоки откопал?
Гадание лошадиных предков. На нем изображена птица Чур, которая должна принести им хозяина.
А почему он похож на доктора Дорохова?
Ты что-то путаешь. Древние лошадиные предки не могли знать твоего доктора Дорохова.
Едва завидев всех, птица Чур снова принялась ворчать.
Ну, отыскалась ваша собака. Летим, наконец.
Ни Ая, ни Полина ничего не успели ей ответить, потому что все лошади, все до единой окружили птицу. Белый конь положил перед ней развернутый пергамент.
«Что это?»
Все лошади, все до единой, молча стали перед ней на колени.
«Что это за игры? Что вы хотите от меня еще, несносная публика?»
«Вглядись внимательно, птица Чур. Это предсказание наших предков. На твою долю выпадает помощь и спасение».
«Что это еще за помощь и спасение?»
«Вглядись хорошенько в этого человека. Это хозяин, которого мы ждем и о котором поется в нашей заветной песне. Принеси к нам этого человека через ветреную пустыню. Он будет с нами жить. Он построит дом, а мы будем работать. У нас будет дело».
«Вообще-то я лечу, куда лечу, и никто не волен мной командовать. Но раз вы все так об этом просите, я даю вам обещание. Хорошо, я это сделаю, когда настанет час». «Но ведь я не знаю, где он. Откуда вам его привезти? Вы не можете сказать, где он живет? Кто он?»
«Нет, мы не знаем».
«Ну ладно, раз я обещала, я обещала. Облачная птица Чур не бросает слов на ветер. Ей это может слишком дорого обойтись. Так ветры могут ее вообще разнести по кусочку. Нет, птица Чур не бросает слов на ветер. Я принесу этого человека к вам, как только он будет найден. Хотя я и не перевозчик. А теперь быстро прощайтесь и в путь. Я надеюсь, ваша собака здесь и не занята больше раскопками».
И вот уже Ая, Полина и Фокки взобрались на спину гигантской птицы и поднимаются в воздух. Глава 7. Куда девался татарский мост? Разговорчивый старичок на перевозе. Птица Чур летела плавно, и лететь с ней было не страшно. Ее перья укрывали от ветра, и поэтому Полине было совсем не холодно. Очень скоро птица Чур стала снижаться и опустилась далеко за городом.
«Терпеть не могу бывать близко от человеческих городов. Слишком много потом возникает разговоров. Начинаются толки, пролетающие тарелки и прочее. А я облачная птица и совсем не желаю, чтобы меня считали посудой, хотя бы даже и летающей. Достаточно того, что я принесла вас сразу после войны. Это то время, о котором вы меня просили. Крутогорск находится вон там. Идите и возвращайтесь скорее. Меня ждут там, где меня ждут. А из-за вас я все никак не могу туда добраться. Ступайте по той дороге. И уж будьте любезны, не заставляйте меня торчать тут 100 лет.
Полина, Ая и Фокки быстро двинулись, куда им указала птица Чур. Было прохладно, снег почти стаял, и кое-где показывалась маленькими зелеными щеточками новая весенняя трава. Дорога шла через сосновый лес. Сосны росли нечасто, бор был светлый. Деревья о чем-то между собой неумолчно переговаривались, время от времени роняя длинные, скрепленные с одного конца двойные иглы. Воздух был душистый, от земли шел легкий пар, и казалось, будто весь лес был затянут прозрачной душистой тканью. Вон и опушка виднеется. Сейчас они дойдут до нее и посмотрят, куда дальше поведет их дорога. Может, Крутогорск покажется вдали, и тогда они быстро туда пойдут и отыщут Варткеза и попросят у него алые и белые розы. Вдруг Полина остановилась, точно ноги ее прилипли к земле. Фокки подбежал к ней и заглянул в лицо.
Ая, какой ужас, Ая!
Ты что, Полиночка, что с тобой?
Ая, но ведь тут не остров говорящих лошадей.
Я не понимаю, при чем тут то?
Потому что остров вечно зеленый. А здесь ты видишь?
Что видишь?
Здесь тоже, как и у нас, весна. Ранняя весна, наверное, март.
Но это хорошо. Весной воздух становится прозрачным. Весной звезды начинают ярче блестеть.
Ты не понимаешь, Ая, ты меня не слушаешь.
Чего ты вдруг рассердилась? Я и в самом деле не понимаю, что ты имеешь в виду.
Самое главное, Варткеза.
Мы его найдем.
Но, Ая, в марте розы разве цветут? Что-то я совсем запуталась, Ая.
Я думаю, у него они цветут круглый год, даже в марте.
Уверенный тон Аи немного успокоил Полину. Фокки понимал, что происходит какое-то волнение, начал было вокруг них бегать, а тут и он утих. Вскоре они вышли на опушку соснового бора и вдали, за широким-широким полем, увидели очертания города. Город, как видно, был расположен на холмах. Издали казалось, что он растет вверх, как дерево. Виднелись дома внизу, а потом повыше, вроде бы прямо над ними, снова дома.
Пошли. Это должно быть и есть Крутогорск.
Они долго-долго шли по дороге, ведущей через поляну. Дорога была почти совсем пустынна. Только один раз их обогнал грузовик-полуторка. Он показался Полине странным. Маленьким, почти что ненастоящим. Навстречу проехала телега, которую тащила тощая лошадка. Телега громыхала по булыжной дороге. В телеге было довольно много народу, и лошадь медленно тащила всю ораву. Потом навстречу попалась еще телега. В ней стояли связанные веревкой 3 огромных бидона. Мальчик-кучер шел возле лошадиной морды, помахивая вожжами и приговаривая:
«Но, Мишка, но же, недалеко уж!»
Потом он сел боком на край телеги, и его рыжий Мишка пошел почему-то быстрее. Никто не обратил на путников никакого внимания. Ая шла молча, чтобы не бегали разноцветные огоньки и не смущали встречный народ. Но вот город стал приближаться, и Полине даже стало казаться, что она уже издали узнает кое-что из того, о чем рассказывала бабушка. Вон высится старая пожарная каланча, вон, на берегу реки, остатки старинного монастыря и галки над покосившейся колокольней. Вот тут напротив и должен оказаться мост через реку. Бабушка говорила, он называется Татарский мост. Они подошли к реке. Полина испугалась. Река не была похожа на спокойную речку бабушкиных рассказов. Вода едва не выходила из берегов, была глинистая, мутная. Временами по ней, вертясь, проплывали большие мохнатые льдины. Город начинался прямо за рекой.
Ты говорила про мост, Полина. А где же он?
Не знаю. Он точно должен быть тут.
В голосе у Полины опять в который раз за это нелегкое путешествие послышались слезы. А я задумалась.
Я могу перебраться и над водой, но ты не можешь. А со мной Варткес не станет говорить, он испугается. Это только дети не боятся, когда к ним приходит звезда и начинает с ними разговаривать. Взрослые этого не переносят. Они пугаются. Значит, должна с ним разговаривать ты, настоящая девочка. птица Чур сюда ни за что не полетит. Она уже объяснила, почему.
Так что же, вернемся без роз? Фоки же нам ничем не поможет. Фоки!
Фоки опять не было рядом. Но не успели они обеспокоиться или рассердиться, как поблизости раздался отрывистый лай и послышался голос.
Это чья тут собака? Не тронет.
Фоки, ко мне!
Из-за полуразвалившегося сарайчика, стоявшего на берегу, выскочил Фокки, а за ним следом вышел старичок в прожженной, выленившей телогрейке и в прожженных валенках. Он курил смешную папиросу. Не папиросу, а просто газетную трубочку, из которой шел противный дым.
Девочки, ваша, что ли, собака?
Наша.
А вы откуда?
Полине стало вдруг жарко от этого вопроса. Она совсем не знала, что же ей сказать. Хорошо, что старичок был разговорчив и сам стал за них отвечать. Поглядев на Аю, он поинтересовался.
Ты чего такая? Вы должна быть на утреннике в железнодорожной школе были. Ишь, в какую звезду нарядилась. Смотри, не простынь. Больно ты легко одета. Платье все аж просвечивает. А вы что же от других отстали? Я уже всех на ту сторону перевез. Все жду только, может, какой путник объявится. Я сегодня на перевозе дежурю.
Дяденька, а где же татарский мост?
Да ты что, Милка, с луны, что ли, свалилась? Не видишь, какой разлив? Озерный лед вдруг в реку хлынул. Ну, мост и снесло. Вода спадет, снова наводить будут. А ты как же... как же ты на ту сторону-то в школу перебиралась?
Полину опять бросило в жар, но старичок снова сам ее и выручил.
Должно быть, через железнодорожный мост в объезд на лошади, которая хлеб везла. Ты чья же будешь?
Полина не поняла, что он говорит. Она не знала, что в Крутогорске так спрашивают фамилию.
Не Коровина ли? У них внучка вроде такая же, и конопатенькие.
Полина молча покивала.
Ну так чего делать? Садитесь, перевезу вас. Ишь, махонькие, и собаку везти.
И собаку.
Ладно уж, и собаку. Поехали. А то подружка твоя совсем закоченела. Все молчит и молчит.
Под берегом оказалась огромная лодка. Старичок усадил их всех на одну скамейку, и на ней осталось еще много места. Он быстро греб и сам себе в усы приговаривал.
Звезда нарядилась тоже, а сама дрожмя дрожит. Студен ведь.
Вскоре они достигли противоположного берега. Старичок помог им выбраться. Полина снова набралась храбрости.
Дяденька, а как же нам на козье болото идти?
Да ведь коровины не на козье болоте живут. А, понятно, подружку проводить хочешь. Так и что ж ты, никогда на козьем болоте не бывала? А, ну да, может, бывал, да забыла. Да вот так берегом идите, потом на Извозную свернете, а там уж и козье болото. Уж почитай, все улицы в Крутогорске переназвали. А вот Извозные да Козье болото так по-старому и остались. А может, и еще Пальмовая.
Он махнул рукой и пошел назад к своей лодке.
Спасибо, дяденька.
Ае стоило больших усилий промолчать и не поблагодарить доброго старичка. Глава 8. Вновь песенка про песика. На кого похож Варткес? И они пошли берегом, как им и было указано. У Полины дух замирал. Это же он, тот самый Крутогорск, город бесконечных рассказов бабушки Таи. И не как на открытках, которые бабушка Тая привезла в прошлом году, когда ездила на дедушкину могилу. Там, на фотографиях, высоченные дома, как везде, новый детский театр с забавной плоской крышей и огромным блестящим металлическим петухом на стене. А на площади белый памятник, называется «Стелла», в честь крутогорцев, отдавших свою жизнь за победу над фашистами. шел март 1946 года, первая послевоенная весна. Перед ними был Крутогорск бабушкиной юности. Стояли одноэтажные и двухэтажные домики вдоль набережной. Собственно, набережной не было, был только спуск к реке. У каждого домика был небольшой палисадничек. Кое-где из дворов доносился приятный запах дыма. Это жгли прошлогодние листья. Почему-то набережная в этот час была совершенно пуста. Однако же нет. Вон показался человек. Он несет что-то за спиной в мешке. У него одна нога, а руки заняты костылями. Он шел быстро, не оглядываясь, глядя в землю. Потом пробежала девочка. Полина заметила, какое на ней плохонькое пальтишко. Девочка несколько раз обернулась, даже постояла, потом пожала худым плечиком и куда-то побежала. К Полине точно откуда-то издалека вдруг долетел папин голос.
«Чудес не бывает, Таисия Гурьевна!»
«Вот тебе и не бывает! А может, со взрослыми не бывает, а только с детьми?» Ее мысли прервал голос Аи.
«Посмотри, Полина, вот извозная! Нам надо сюда свернуть!»
Зеленые огоньки ее голоса быстро пробежали по дощатой стене и высокому крылечку углового дома. Возле крылечка рос сиреневый куст. Он был еще по-зимнему гол. Огоньки на минуточку украсили его живой, трепещущей листвой. Они свернули на Извозную улицу. Тут вдоль домов тянулся дощатый тротуар. Доски были старые, а кое-где и вовсе отсутствовали, и было видно, как сквозь черную землю пробивается весенняя травка. Некоторые дощечки еле-еле держались, и на них можно было подпрыгивать и качаться. Фокки, конечно, тут же провалился лапой в щель. Лапа застряла. Полина с трудом ее вытащила, а Фокки при этом повизгивал. Не столько ему было больно, сколько он перетрусил. Полина, подпрыгивая на тротуарных досках, время от времени вертела головой в разные стороны. Еще бы, ведь это Крутогорск. Окна некоторых домов были чисто вымыты. На подоконниках цвели шапочки герани и еще какие-то цветы большими колокольчиками. А другие окна были запыленные, немытые. На стеклах были наклеены крест-накрест полоски бумаги. Бабушка Тая рассказывала, это не только в Крутогорске, это везде так наклеивали, чтобы стекла не вылетали, если будет бомбежка. Вот они прошли уже почти всю Извозную, дощатый тротуар кончился. Обозначилась улица с правой стороны. Там вообще не было никакого тротуара. Середина улицы была разъезжена, в темных колеях стояла вода. Они свернули направо, наугад, не очень-то зная, сюда ли им надо. На углу не было никакого обозначения улицы. Но на одном из домиков было написано «Козье болото, дом 15». Они остановились.
«Полина, вот же Козье болото! Нам сюда, нам сюда!»
Ая засветилась, закружилась, разогнала огоньки по влажному, размякшему чернозему.
«Мы такие молодцы! Скоро, скоро, скоро настанет веселое утро!»
И Полина, глядя на нее, развеселилась, закружилась и чуть было не запела. И вдруг разом остановилась.
«Ая, но ведь это же какой-то 15-й дом. Чей он? Бабушка-то и никогда мне не говорила, в каком доме жил Варткес. Никогда!»
«В самом деле, еще немножко надо поискать».
Они прошли по одной стороне улицы. На домах не было написано фамилии хозяев. А если бы были, они фамилии Варткеза тоже не знали.
«И нету даже ни одной козы».
«Какой козы?»
«Ну, улица-то как называется?»
«Козье болото».
«Вот я и говорю, нету ни одной козы. Может, это совсем и не та улица. Хоть и грязно, но болота-то ведь тоже нету».
«А должно быть? Что тебе бабушка говорила?»
«Бабушка ничего не говорила. Ни про болото, ни про козу. Она просто говорила, а дедушка с пальмовой ходил в какую-то долищу, к Варткезу на Козье болото. Вот и все».
«Ну, так, значит, и называется эта улица. А болото, наверное, было раньше, раньше-раньше».
«Когда впервые построили татарский мост?»
«Может быть, и тогда».
Полина вдруг вспомнила, что за городом их дожидается птица Чур.
«Ай, пойдем скорее, а то вдруг птица Чур улетит, и мы навсегда останемся в тогдашнем Крутогорске».
«Полина, ну ты же обещала не бояться. А ты все время чего-то опасаешься. Так нельзя.
Они двинулись дальше. Прошли всю нечетную сторону. Их немного смутило, что некоторые дома стояли пустые. Темные окна были заколочены досками, но в иных, как видно, жили люди. На веревках сушилась бельишко. На дворах дрова были сложены в поленницы. На некоторых небольшой грудой был насыпан уголь. Дома были отгорожены заборами. В заборах калитки, некоторые с железным дверным кольцом.
Полина, постучи в этот дом. Может быть, кто-нибудь там есть?
Сама Ая отступила в тень. Полина постучала, но из этого ровным счетом ничего не вышло. Никто на стук не ответил, никто не вышел открывать.
Странно, какой-то у них чудной безлюдный час. Ну ладно, пошли теперь по четной стороне.
И они медленно двинулись от дома номер 2 по четной стороне. Та же картина. Одни дома заколочены, в других живут, но дома почему-то никого не оказывалось. И вдруг... Нет, этого никак не могло быть. Поэтому Полина сначала даже промолчала. Ей показалось, ей послышалось, что через высокий забор дома номер 22 перепорхнула песенка, которую кто-то напевал вполголоса. Но какая это была песенка! Песик в лодочке отчалил, песик в лодочке плывет. Не бывает сплошь печали, песик радость принесет. Послушайте, ведь это и была та странная песенка, которую на прощание спел ее любимый доктор Дорохов.
Ая, ты ничего не слышишь?
Не слышу. Нет, слышу.
И по забору побежали огоньки, потому что она повторила песенку.
Песик в лодочке отчалил, песик в лодочке плывет. Не бывает сплошь печали, песик радость принесет.
И не успела она допеть, как сама собой распахнулась калитка, показался человек и весело спросил.
«Кто это тут мне подпевает?»
Человек был худощав, высок ростом, темноволос. Он показался по линии очень знакомым. «Да это же доктор Дорохов!» Ах, нет, доктор Дорохов молодой и светлый, а этот средних лет и темноволосый, но напоминает, ужасно напоминает доктора Дорохова.
Полина, да ведь это же хозяин, тот, что нарисован на пергаментном свитке, хозяин, конюх.
Ая так громко закричала, что вся улица осветилась точно праздничным салютом. Да, ведь тот с пергаментного свитка тоже был немного похож на доктора Дорохова.
Я никогда не был конюхом, мои хорошие. Не знаю ничего ни про какой свиток. Вы что-то путаете. Меня зовут Маркес. Заходите, милые странные девочки. И песик, ты тоже заходи.
Он пропустил их вперед, закрыл калитку на щеколду и по выложенной камешками тропинке провел к дому. Дом был маленький, но с огромными окнами. В саду, конечно, были только островки тающего снега и никаких роз. Пока они шли, Варткес все время напевал песенку про песика и, наклонившись, потрепал Фокки по спинке. Все поднялись на крылечко, открылась обитая клеенкой дверь, пропустила всех в темные сени, потом в светлую комнату. Варткес внимательно пригляделся к Ае.
«Ага, понимаю! Ты звезда! Как тебя зовут?»
«Ее зовут Ая».
«Ая! Какое хорошее звездное имя! Ну так разве не чудо, что звезда пришла к нам на землю и стала девочкой, и подружилась с другой просто земной девочкой, и захотела сделать ее счастливой? Разве не чудо? Ответь ко мне, Веснушка, а?»
Полина замерла. Так ее на всем свете называл только один человек — доктор Дорохов.
«А, я знаю, зачем вы пришли. Пойдемте».
Он открыл еще одну дверь, и там... Там... Нет, этого даже описать нельзя. Там под стеклянной крышей был... Нет, не сад, нет, не цветник. Там был розовый лес. И даже так — розовый лес. На высоких стеблях чуть покачивались алые-алые и белые-белоснежные розы. Совсем не такие, какие продаются в магазине или на базаре, и даже расцветают на юге. Совсем не такие. Они были живые. Нет, не в том смысле, что они были похожи на людей или там умели разговаривать. Ничего такого не было. Просто это была невероятная живая красота.
Правильно, Веснушка, правильно. Эта красота приносит веселье и радость. Люди совсем по-другому начинают смотреть на вещи. И тебе нужны, обязательно нужны эти розы.
Он загадочно улыбнулся и подмигнул совсем как доктор Дорохов, когда уходил от Полины в последний раз.
Ой, ну ведь у нас нет, совсем нет денег, ни копеечки. Правда, бабушка говорила?
Верно она говорила. Я люблю давать людям розы просто так, без денег. Наверное, это от того, что на том языке, на каком говорили мои папа и мама, слово «вард» значит «роза». Оно, видите, есть и в моем имени.
Он подошел к розам, точно пошептался с ними и быстро нарезал огромный букет алых и белых роз. Он протянул его Полине.
Полина! Какие розы!
Разноцветные огоньки разлетелись по всему розовому лесу, и Варткес сказал:
«Вот видишь, я правильно догадался, что ты звезда!»
В этот момент Фокки, про которого временно забыли, громко чихнул. Его нежные собачьи ноздри слишком щекотал сильный розовый запах. Все пошли назад, в первую комнату, хотя уходить из розового леса девочкам не хотелось.
Ну вот!
Варткес словно ожидал, что гости поблагодарят его и уйдут, но они топтались на месте и не уходили. Он удивленно на них посмотрел, потом вспомнил.
Да, что это вы говорили там насчет хозяина и конюха, я не понял. Какой конюх? Ему тоже нужны розы. Это естественно. Розы нужны всем. Хотите, я сделаю букет и для конюха?
Нет, нет.
Полина вдруг поняла, что не сможет складно поведать Варткезу всю историю говорящих лошадей. Ае пришлось подробно рассказать ему про вечно зеленый остров говорящих лошадей, которым плохо живется без хозяина, без дома и без дела. Варткез выслушал ее рассказ молча, потом спросил.
Говорите, очень похож.
В точности похож.
Ну что ж, пусть в нужное время облачная птица чур прилетит за мной. Надежды должны оправдаться, не так ли, Веснушка? А розы на вечно зеленом острове, они будут расти еще веселее.
Только птица чур ни за что не захочет прилететь за вами в город.
Это ничего, я найду ее за городом. Я догадаюсь, что она прилетела за мной, и приду. Ты так ей и скажи.
И он улыбнулся. Хорошо, хорошо, весело и по-доброму улыбнулся.
Все будет отлично, вот увидишь, Веснушка.
Калитка захлопнулась, и Полина не увидела, что он снова подмигнул, ну совсем как доктор Дорохов. Глава 9. Хмурцы нападают. Кто такая Анелла? Ая, Полина и Фокки, выйдя от Варткеза, пошли, как им показалось, как раз туда, откуда они пришли. Всю улицу с некрасивым названием «Козье болото» наполнял теперь аромат удивительных роз, которые держала в руках Полина. Они прошли довольно далеко, но извозная, на которую они должны были свернуть, все никак не оказывалась на своем месте. Уж пора бы им дойти до перевоза. Полина нервничала. Она не знала, что же они скажут теперь доброму старичку. Почему они теперь-то возвращаются назад?
Что же мы ему скажем?
Что-нибудь придумаем.
Полина вообще-то не любила врать. Из вранья всегда получалась какая-нибудь неприятность. Дорога неожиданно стала подниматься в гору. На углу они свернули, но попали на какую-то совсем другую улицу, а вовсе не извозную. Половинка фанерки, на которой было написано название, оторвалась. а на другой половинке было написано только «Арского». Непонятно, что это значило.
Ая, мы идем не туда.
Ты знаешь, Полина, мы, должно быть, как вышли из дома, так и пошли в другую сторону. Давай вернемся. Мы направо пошли, а нам, наверное, надо было налево.
Они окликнули Фокки, который что-то обнюхивал возле разбитого фонаря, и пошли обратно. Но когда Полине уже казалось, что они пришли назад к Козьему болоту и свернули за нужный угол, на трехэтажном, давно не штукатуренном и небеленном доме стояла «Ул Красная». Эта красная улица пошла опять в гору, в гору, в гору. Им навстречу попалось несколько прохожих. Они спешили куда-то, и Полина побоялась обратиться к ним с вопросом. Ая старалась спрятаться за Полину, потому что обычному прохожему очень трудно объяснить, почему ты звезда и вдруг разгуливаешь по городу, да еще разговариваешь блестящими словами. Ая и Полина, посовещавшись, решили вернуться и опять все начать сначала. И тут же заблудились. Все улицы почему-то уводили их круто вверх, и неизвестно по каким причинам город в этот день был какой-то малолюдный. Полина все-таки два раза решилась подойти и спросить дорогу. В первый раз она спросила старушку, которая шла с кошелкой, тазом и березовым веником в руках.
«Бабуля, как нам к реке пройти?»
«К реке-то? А вы бы лучше, девоньки, в баньку собрались. Нынче топят, вода горячая, и попариться можно. Благодать! А какой же это вам реке занадобилось? У нас их тут чай три: Тура, Хрипанка и Свинуха».
Кажется, бабушка Тая называла реку Турой. Полина поспешила отозваться.
«К Туре, к Туре!»
«Ты что, не здешняя будешь? Чистенькая да гладенькая. Ишь, пальтушка-то на тебе какая навехонькая. И где ж тебе маманька такую пальтушку-то справила?»
«До свидания, бабушка, мы сами найдем».
И Полина, Ая и Фокки быстро пошли дальше, потому что все-таки, несмотря на Полинины косички, было видно, что она другая, не здешняя. То, что она не теперешняя, никому решительно не приходило в голову. Второй раз Полина решилась спросить у пробегавшего мимо мальчишки, который несся, по-видимому, куда-то опаздывая.
«Тура, а вон там, не знаешь, что ли?»
И куда-то неопределенно махнув рукой, мальчишка тут же скрылся из виду. Полина устала. Фокки тоже еле шевелил лапками. Неожиданно они вышли на сквер, отыскали не очень мокрую лавочку, сели. Вокруг росли высоченные липы. Ветки были голые, мокрые, и с них капало. Дул весенний прохладный ветерок. На Полину вдруг навалилась какая-то тяжесть и тоска. Ей показалось, что им отсюда не выбраться, что все их старания напрасны, что розы завянут до того, как они доберутся до дому, что птица Чур, непременно не дождавшись их, улетит. А я старалась ее ободрить, но безуспешно.
«Пойдем, Полина, ну что ты в самом деле?»
А я даже стала на нее сердиться. Они сделали такое великое дело, достали розы, а Полина все хмурится и хмурится. Но Полину не отпускало какое-то непреодолимое уныние. Вдруг Ая вскрикнула.
«Посмотри, что это?»
Она наклонилась к букету роз, который крепко держала в руках Полина, и что-то осторожно сняла с одной белой розочки и показала Полине.
«Видишь?»
«Ничего не вижу».
«Хмурая паутинка, отвратительная хмурая паутинка».
«Откуда? Что это значит?»
«Это значит, что Шкандыба остановил поезд в Крутогорске, как и обещал».
«И что, Ая, что? Ну, объясни мне, пожалуйста».
«Ты помнишь, что хмурцы увязались за нами и оказались в поезде?»
«Да, да, помню».
«Ты поняла, что это они открыли дверь вагона, чтобы вас с Фоки выдало вон?»
«Поняла, да, помню, да. Нас точно в простыню завернули».
«Это я попросила пролетавшее мимо низкое облако».
«А почему ты не полетела с нами в облаке?»
«Мне надо было вернуться на небо и отыскать там птицу Чур. А эти негодники остались в поезде. И Шкандыба выполнил свое обещание и остановил поезд там, где нужно. Вот они и оказались в Крутогорске. И теперь они охотятся за нами и вовсю стараются, чтобы розы завяли».
«А где они сейчас?»
Ая что-то крикнула, осветила сквер, пристально присмотрелась к деревьям.
«Нет, сейчас. сейчас их здесь нет. Но они от нас все равно не отстанут. Пошли, Полиночка, пошли отсюда. Это они нагнали на тебя такой мрав. Уйдем скорее. Пусть вернутся и не застанут нас здесь. Мы хоть выиграем время.
Ая потащила Полину с собой наугад. Фокки засеменил следом. Сквер вскоре кончился, и вдруг... Вдруг Полина увидела на угловом доме слова «Пальмовая улица».
Ая! Ая, это бабушкина улица! Бабушкина и дедушкина!
Полина так обрадовалась знакомой по бабушкиным рассказам улице, она стала приглядываться, приглядываться, и вдруг... Вдруг старые тополя и клены, по-мартовски голые и мокрые, стали превращаться, превращаться в пальмы! И вот уже пальмовая улица превратилась в пальмовую рощу. Вместо кленов росли пальмы, пальмы, пальмы! И они увидали, как на одной из них прыгает, крутится и кувыркается синяя обезьянка. Полина и Ая смотрели на нее во все глаза. И обезьянка, еще раз перекувыркнувшись и перелетев с пальмы на пальму, так весело расхохоталась, так звонко и заразительно скорчила такую уморительную рожицу, что Полина и Ая не могли удержаться от смеха. Они хохотали и хохотали и хохотали, и разноцветные блестящие огоньки Айного смеха разбежались по всей пальмовой роще, и даже Фокки весело завилял своим обрубленным хвостиком.
Кого?
Хмурцов.
Правильно. А теперь бегите, куда вам надо.
Как же нам добраться до Туры?
Вниз, 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 под горку.
Спасибо тебе.
Пустяки, не на чем. И не забудьте, меня зовут Анема. Счастливого пути.
Как только обезьянка замолчала, пальмовая роща тут же исчезла, и они опять оказались на пальмовой улице и увидели, что она действительно идет вниз под гору. Они пустились бегом. Очень скоро эта улица вывела их на набережную прямо к знакомому старичку с лодкой. Какой это был чудесный старичок! Он умел сам отвечать на вопросы, которые задавал.
Вы опять на ту сторону, в школу?
Полина подумала, что у нее нет никакого правдоподобного ответа старичку. Но он продолжал.
Вот и умница, что букет такой красивый несете. И Елизавете Васильевне будет радость. Хорошая учительница, старая, заслуженная. Скольких ребят выучила?
Он быстро перевез их через мутную с проплывающими льдинами Туру. А обратная дорога через поле была им уже известна, и поэтому показалась короче, чем в первый раз. Вот и пришли. А где же птица Чур? Неужели... Ой, нет-нет, вот она, белая, с серыми подкрыльями, сердитая-присердитая.
Наконец-то! Меня ждут там, где ждут, а дождаться, между прочим, не могут.
Но она перестала сердиться, увидев розы, и сказала немного загадочно.
«Красота! Везде красота!»
Путаясь, перебивая друг друга, боясь, что птица Чур снова станет сердиться, Полина и Ая рассказали птице Чур про человека, который был нарисован на пергаменте.
«Он живет в Крутогорске сразу после войны. Его зовут Варткес».
Неожиданно птица Чур не рассердилась.
«Я обещала, что обещала. Птица Чур не бросает слов на ветер. Я отвезу его на остров говорящих лошадей, когда настанет час, как бы чудно его ни звали. Варткес. Странное имя. Ну ладно, ну быстро. Куда вам надо? Опять в город? В другой? Нет уж, увольте. В теперешний город? Чтобы меня опять приняли за летающую тарелку, или кастрюльку, или на худой конец соусник».
«Оставишь нас в Сморчковом лесу, птица Чур. А это лес не теперешний, а волшебный. Оттуда мы дойдем до дому сами».
Глава 10. Снова дома. Бывают же на свете удивительные сны. Сморчковый лес оказался на месте. Тут Ая, Полина и Фокки распрощались с птицей Чур. Они ее изо всех сил благодарили, но она не стала слушать и тут же улетела.
Фоке, ты должен помнить дорогу из Сморчкового леса.
В Сморчковом лесу, как и в начале их путешествия, была ночь. Полина взяла Фоке на поводок, и он, быстро уткнувшись носом в землю, побежал и повел за собой Полину и Аю. Полина ничего другого, кроме острого грибного запаха, не чувствовала. Ая напевала свою песенку, и поэтому идти было светло.
Мы с тобой ушли неслышно и тихонечко пришли. Алые розы кустик пышный в прежнем времени нашли. В небе отсвет голубой. Ты не бойся, я с тобой.
Грибной запах кончился.
Вот мы и пришли.
И тут все вдруг потемнело вокруг. Потемнело в глазах у Полины. Глаза сами собой закрылись. А когда открылись... Да что же это такое? Бабушка Тая стояла возле Полининой кровати и стряхивала градусник.
Проснулась, душенька моя? Ну-ка, давай-ка смерим температуру.
Полина ничего не ответила. Что? Что в самом-то деле? Это был только сон? Сон и больше ничего? Температура тем временем смерилась, и оказалось, что ее нет. То есть не то, что совсем нет, а просто 36,6. Совершенно нормальная температура.
Вот и хорошо, что нет температуры. Ты помнишь, какое завтра число?
Завтра?
Ах да, ну да же! Завтра 23 марта, мамин и бабушкин день рождения. Нет, Полина помнит. Она спрятала в своем книжном шкафчике в третьем томе детской энциклопедии рисунки. На одном Африка, пальмы, и на одной пальме синяя обезьянка. А на другом рисунке красивые лошади на опушке леса. «Как там говорящие лошади?» — подумала Полина. «Принесла ли к ним уже в Арткеза птица чур?» «А как узнаешь? Неужели это был только сон?» «Нет, не может же все-таки быть!»
«Бабушка Тая, а папа и мама где?»
«На работе, дружок. Уже поздно. Ты очень долго спала, милая. Сейчас мы с тобой будем завтракать. Доктор Дорохов сказал, надо пить теплое молоко с медом».
Пока бабушка ходила на кухню греть молоко, Полина все думала.
«Снилось или не снилось? А как же Ая? Такая добрая и светлая девочка-звезда. Новая подруга».
Пришла бабушка, дала Полине молока, присела на край постели.
«Бабушка, ты знаешь, я видела во сне, что в Крутогорске нет никакого татарского моста».
«Как это нет? Куда же он девался?»
«Понимаешь, тура так сильно разлилась, что мост снесло и через речку перевозят на лодке».
Бабушка изумленно поглядела на Полину. Она так долго молчала, что Полина даже испугалась и окликнула ее.
«Бабушка Тая!»
«Полиночка, но ведь это бывало раньше. Я тебе про это не рассказывала. Откуда ты можешь знать?»
«Что бывало раньше? Расскажи!»
«Раньше, когда еще не было нового железного высокого моста через Туру, деревянный-то каждую весну как разлив, так сносило».
«И что?»
«Да как ты и говоришь, на заречную сторону к товарному вокзалу и в железнодорожный район перевозили лодками». Даже ребятишек в школу перевозили. Там была школа, семилетка.
А потом как же?
А потом новые наводили до следующего половодья. Но ты-то откуда знаешь?
Я же говорю тебе, видела во сне.
Бывают же на свете удивительные сны.
Бабушка, на Козье болото с Извозной улицы надо сворачивать, да?
Погоди, дай припомнить. С Извозной, ну да. А это кто тебе сказал?
Я же тебе говорю, видела во сне.
Бабушка пожала плечами. Она не очень-то верила в сны.
Бабушка, а раз температуры нет, можно я выйду погулять во двор?
Что ты, детка?
Бабушка замахала руками, и Полина поняла, что дальнейшие уговоры бесполезны. А ей так хотелось выйти из дома. Может, там и правда где-нибудь за уголком ждет ее Фокки? Папа и мама вернулись с работы вместе и не поздно. Притащили большие сумки со всякой всячиной. Завтра же, как-никак, двойной день рождения. Папа был не хмурый. Забежал поглядеть на Полину, пропел.
Полинет, Полинет, слышишь ты или нет, коровы топчут пшеницу.
Когда он пел эту французскую песенку, из которой дальше, по-видимому, ни строчки не помнил, это обозначало, что он в хорошем настроении. Потом к Полине пришла мама, дала лекарство. Полина поняла, что рассказать ей что-либо про свой удивительный сон ей не удастся. Мама была вся в хозяйственных хлопотах. Она только спросила Полину.
Как ты думаешь, Наполеон из печи или уж чересчур большая возня?
Из печи.
Полина очень любила, когда мама, подвязав фарточек и беленькую косыночку, что-нибудь пекла на кухне. Во-первых, всегда выходило вкусно. А во-вторых, она была так больше похожа на маму, чем когда вечерами напролет редактировала свои мотальные глаголы. Вечер прошел быстро. Полине разрешили выйти в большую комнату и посмотреть там по телевизору мультфильмы. Правда, они были неинтересные. Ничего в них смешного не было. Только какие-то уродцы играли не в заправдошний, а в понарошковый хоккей и без конца орали «Шайбу! Шайбу!». Когда совсем стемнело, Полина на цыпочках подошла к окну и отодвинула краешек шторы. Ей хотелось посмотреть на небо. Может, там светит особенная, ей одной видная звезда. Но небо к вечеру затянуло тучами. Полина вздохнула и отправилась спать. Глава 11. И настало веселое утро. А к утру тучи разошлись. Полина проснулась рано и первым делом кинулась к окну. Небо светлело, и на нем была. Была видна маленькая светлая звезда.
Ая!
Звездочка продолжала мерцать и светиться. Ну, смешно же думать, чтобы она могла услышать Полину. Хоть Ая и уверяла ее, что от неба до земли не так далеко, как кажется. Полина тихонько оделась, подошла к своему шкафчику, где на полках стояли ее собственные книги, и вытащила оба рисунка, которые были спрятаны в третьем томе детской энциклопедии. На одном из них было написано.
«Милая мамочка, поздравляю тебя с днем рождения! Будь всегда здоровая и веселая!»
А на другом просто.
«Милый бабуленький от Полины! В день рождения!»
На том и другом рисунках красным карандашом было красиво выведено число 23 марта. Она положила оба рисунка рядышком на стол и стала ждать, когда в доме проснутся остальные. Некоторое время спустя она услыхала, как, стараясь не шуметь, в прихожую вышел папа и, осторожненько щелкнув замком, куда-то ушел. Интересно, куда же он мог уйти? Ведь сегодня суббота. Неужели опять на работу? На сверхурочную, какую-то там еще не поймешь какую. Но ведь этого же не может быть. Ведь сегодня же бабушкин и мамин день рождения.
Ой, он забыл. Ну да, наверное, забыл, что у мамы и бабушки день рождения.
Она чуть не заплакала. Забыл. Папины «Жигули» фыркнули под окном и умчались. Все снова стихло. Через некоторое время послышались шаги и скрип двери. Из своей комнаты вышла бабушка, потом мама быстро пробежала на кухню. И вдруг, сильно, громко, требовательно зазвонил звонок у двери. «Наверное, телеграмму принесли», — подумала Полина. «От Ванды Феликсовны. Она всегда присылает телеграмму, хоть и живет с ними на одной площадке». Мама поспешила к двери, дверь открылась.
«Мама! Мама, ты только посмотри!»
Папин голос тоже послышался, но Полина не разобрала слов. Полина не выдержала, она закричала.
«Ма! Па! Ба!»
Все трое тут же очутились у Полины в комнате. У папы в руках был огромный букет прекрасных, свежих, живых, алых и белых роз. Папа весело улыбался, протягивая розы маме и бабушке.
«Поздравляю вас, дорогие мои хорошие женщины!»
И он поцеловал сначала маму, потом бабушку. У бабушки на глазах появились слезы, но она не плакала, она улыбалась.
Миленький ты мой, да откуда ж ты достал такие розы? Верочка, ты помнишь, Верочка, как твой папа приносил нам такие розы от Варткеза?
И тут Полина не выдержала и закричала.
Да это и есть розы от Варткеза!
Бабушка погладила ее по голове.
Глупышка ты.
А знаете, их продавал какой-то очень симпатичный армянин. И почему-то необыкновенно дешево.
Потом Полина показала маме и бабушке свои рисунки. При этом она объяснила.
Это пальмовая роща, а это остров говорящих лошадей.
Рисунки всем очень понравились. Полина чувствовала себя совсем хорошо. Но все-таки мама позвонила доктору Дорохову. Он сказал, что попозже заглянет. В доме была веселая предгостевая суматоха. Все суетились, что-то говорили, что-то куда-то носили, но все время от времени подходили и на минуточку застывали перед вазой с удивительными невиданными розами. Папа шел с горкой тарелок в большую комнату, и вдруг папа споткнулся, и сразу три тарелки разбились. Полина замерла. Вот сейчас, сейчас веселое утро будет испорчено. Ничего подобного. Бабушка сказала, что посуда по праздникам бьется к счастью. А папа вдруг заявил.
Верочка, я вечно спотыкаюсь об этот ковер. Ну, давай его свернем, что ли?
Мама невероятно удивилась. Папа же сам хотел, чтобы во всю комнату был постелен ковер.
Ты знаешь, паркет красивее и гигиеничнее, ты не думаешь? Давай сдадим ковер в комиссионку.
Тут и мама удивила Полину. Она подошла к папе, крепко его обняла.
А что, давай?
Снова зазвонил звонок. На этот раз гость был к Полине. Это был доктор Дорохов.
Ну, как дела, Веснушка?
Хорошо.
Полина посмотрела на доктора Дорохова пристально-пристально. Он, не обращая внимания на Полинины пристальные взгляды, осмотрел ее, послушал и в горло не забыл слазить, хотя Полине это ужасно не нравилось, потому что она при этом давилась.
И правда хорошо.
Потом он подошел к столу и посмотрел на Полинины рисунки.
Послушай, а где же конюх? Кто-то ведь должен заботиться о лошадях.
И быстро-быстро Полина не успела оглянуться. Нарисовал возле лошадей человека, который был немного похож на него самого, доктора Дорохова, а еще больше похож на Варткеза. Когда доктор Дорохов кончил рисовать, Полина поняла, что птица Чур выполнила свое обещание. На остров говорящих лошадей прибыл хозяин. Доктор Дорохов попрощался и ушел. Праздничная суматоха в доме продолжалась.
Верочка, раз мы решили отделаться от этого ковра, не взять ли и в самом деле собаку, а? Ведь Полинка так просит.
Полина не услышала, что сказала мама, но она уже знала, что у нее будет собака. С черными торчащими ушками и обрубленным хвостиком. Что эта собака, в общем-то, уже есть, и зовут ее не как-нибудь, а Фокке. Полина подошла к окну своей комнаты. Звездочка была еле различима, но все-таки было видно, как мерцают ее лучи.
Ая! Ая! У нас настало веселое утро! Приходи ко мне когда-нибудь еще, Ая!
Запись осуществлена на студии детского радио.